тоже, Максим, я вижу, вы здесь. Давайте начинать, если не против.
Добрый день, да, я, кажется, здесь.
Добрый день. Коллеги, спасибо большое, что вы здесь сегодня все собрались. У нас сегодня ждет семинар Максима Пестова на тему «Символическая функция и механизмы изменений в психотерапии». У нас с вами времени 2 часа. Да, и, соответственно, хочу представить Максима. Я думаю, что многие из вас, конечно же, его знают, но все же, думаю, важно поговорить. Максим Пестов, врач-психиатр, сертифицированный и аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор и тренер Московского гештальт-института. Помимо этого еще преподаватель Высшей школы экономики, автор книг и публикаций и очень желанный спикер в Ясно. Мы всегда очень рады вас видеть. Спасибо большое, что сегодня здесь. Передаем слово.
О, спасибо большое за признание и за приглашение. Да, дорогие коллеги, мы сегодня попробуем вот к этой теме прикоснуться. Тема про символизацию, она довольно сложная и интересная. Это скорее я так попробую какие-то контуры обрисовать, может быть, для того, чтобы какой-то интерес возбудить, и в том числе и к самостоятельному такому изучению. И как-то... может быть, иронично, да, в том, что символизация, она в том числе касается и попытки что-то рассказать кому-то другому, то есть облечь какой-то уже присутствующий в психике опыт в слова, так, чтобы кому-то другому это было интересно и понятно. И вот, собственно, вот сейчас вот этой мы штукой будем пробовать заниматься, то есть я буду пробовать что-то из себя извлечь, вот, а вы, соответственно, будете, наоборот, что-то пробовать услышать, попробовать, может быть, перекодировать то, что вы слышите, в то, что для вас уже, может быть, знакомо, или вы будете пробовать находить какие-то знакомые ассоциации, параллели с тем, что я говорю, будете связывать это для себя. То есть это вот такой вот, в общем, у нас будет перформативный процесс. Я буду пробовать что-то рассказать. Вы будете пробовать что-то понять. Вот. Возможно, в этом месте у нас получится взаимодействие. Взаимодействие между двумя как-то живыми людьми является очень важной историей в символизации, да, потому что символизация вот она осуществляется между. В общем, попробуем этим всем заняться как раз. И поскольку взаимодействие в этом вопросе очень важно, я бы вам тогда предложил бы какие-то вопросы задавать прямо по ходу. Вот. То есть, если что-то будет возникать, вот у нас есть модератор, да, то есть, если я не всегда, может быть, буду видеть поднятые руки, как это обычно бывает, да, или вот, то тогда нам Мария может помочь, можно эти вопросы озвучивать, можно писать в чат, в общем, как вам удобно.
Да, я тогда добавлю, что если хотите задать вопрос, пишите в чат, я могу это озвучивать, либо поднимайте руку в функции зума, и я буду давать вам слово, включать микрофон, чтобы вы могли как раз таки проявиться.
Да, да, вот, поэтому как бы не затягивайте. То есть, если что-то вдруг будет непонятно, или я, может быть, что-то буду излагать невнятно, вот, что требует разжевывания, вы тогда, пожалуйста, обращайтесь к этому, да, будем вместе что-то создавать. Вот, ну, давайте тогда перейдем. Я бы, наверное, перейдем непосредственно к теме, к нашей. Я бы, наверное, бы начал с того, что... несколько слов сказал бы, почему нам вообще вот эта тема важна и каким образом символизация связана, собственно, с механизмами психических изменений, да, которые в том числе в терапии осуществляются. Вот несколько таких вот предварительных замечаний. Для того, чтобы понимать, что лежит в основе терапевтических изменений, нам, конечно, важно понимать, а что является страданием для человека, да, то есть как устроено его страдание. Потому что задача терапии, по сути, да, это перевести некоторое страдание в какой-то более-менее упорядоченный опыт, с которым человек может иметь дело. Потому что страдание, оно в некотором смысле парализует работу психики, и поэтому создает такое вот очень достаточно большое напряжение в повседневной жизни. Вот, и поэтому страдание нуждается в том, чтобы мы что-то с ним делали. Вот, и, соответственно, тогда вот нам важно понять примерно, от чего происходит страдание. И если, опять же, делать какие-то упрощения, да, ну, вынужденные, то страдания можно, наверное, описать так, что источником страдания для нас, для нашей психики, являются аффекты. Аффекты, то есть эмоциональные переживания как реакция, да, на некоторые события, которые происходят. В аффектах есть вот это вот элемент субъективности, то есть я не просто что-то оцениваю, а я оцениваю как нечто происходящее для себя, и, соответственно, в оценке даю этому, ну, точнее, вот в восприятии даю этому, в восприятии происходящего даю этому какую-то оценку, то есть вот то, что сейчас случается, оно мне подходит, оно мне не подходит, оно доставляет мне удовольствие или оно, наоборот, доставляет мне неудовольствие. Вот, и когда мы так говорим, нам важно понимать, что часть аффектов для клиента, они являются сложными, да, то есть аффекты, которые, в принципе, я могу, которые для меня являются приятными, часть аффектов, они являются для меня сложными. И вот в этой линии рассуждения нам важно вот еще какое место обозначить, что от чего у нас возникают аффекты и переживания. Аффекты и переживания у нас возникают потому, что они встроены в определенную структуру субъективного опыта и субъективных значений. Да, то есть у меня аффект возникает не просто так, а потому что этому предшествует какая-то система убеждений, какая-то система ценностей, да, какая-то система, не знаю, по-разному это можно назвать. Можно назвать это система когнитивных фреймов каких-нибудь, да, или какая-то символическая система. То есть, когда что-то случается, я это соотношу вот с этой предшествующей системой ценностей и смыслов и, исходя из этого, делаю вывод, да, о том, что происходящее хорошее или плохое. Понятно, да, вот эта логика? То есть, когда мы работаем с переживаниями, да, в гештальт-подходе очень часто много работаю, да, с переживаниями и в других подходах тоже. И это, конечно, общее место, но я все-таки его повторю, что для нас важны не аффекты сами по себе, да, а эффекты настолько, насколько от эффекта мы можем перейти к исследованию вот зоны внутреннего мира, внутри которого этот эффект возникает. То есть нам важна вот эта вот связь между эффектом и системой, да, каких-то представлений. Ну, грубо говоря, например, возникает у человека обида, да, и мы понимаем, что обида возникает не просто так, а обиде предшествуют определенные системы, да, представления. Например, какие-то у меня есть ожидания от поведения другого человека. Да? И, соответственно, я имею какое-то ожидание, получаю какое-то другое поведение, разочаровываюсь, обижаюсь, расстраиваюсь и так далее. Или, например, злость. Да? Злость, она тоже сигнализирует вот как раз о том, что у меня есть какая-то структура внутреннего мира, да, перед тем, как эффект возникает. То есть я, например, переживаю случившееся, как, например, слишком вторгающееся, да, для меня. И я тогда пытаюсь отделиться от того, что мне неприятно. Либо, наоборот, моя злость может быть связана с тем, что я хочу к чему-то приблизиться, и мне тогда нужно быть достаточно агрессивным. Вот. То есть вот эффекты, они возникают в системе репрезентации, вот уже сказал это слово, в общем, в определенной системе представлений, в определенном системе придания смыслов. И тогда мы понимаем, от этого можно сделать, да, достаточно легкий такой логический вывод о том, что, по сути, мишенью, да, терапевтической работы для нас будет как раз вот исследование того, как этот внутренний мир устроен. Потому что мы можем, грубо говоря, ну, в кавычках, да, менять эффект, меняя систему распознавания, меняя систему придания смысла. Да? Вот, и тогда, получается, мы от эффекта будем переходить к тому, как я придаю происходящему значение, да. Вот, и вот это вот является для нас очень важным, потому что, меняя значение, мы можем, соответственно, менять, да, эмоциональную реакцию. И очень часто мы видим, что наши клиенты страдают как бы от того значения, да, которое они однажды придали, и не могут перепридать это значение обратно. Да. Но вот часто бывают ситуации, когда приходят клиенты, да, и клиенты жалуются на такой пограничный опыт, который с ними случается, да, им кажется, вот от чего они страдают, они страдают от того, что их партнер, да, представляется им, ну, например, каким-то вторгающимся, абьюзивным, наоборот, холодным, отвергающим. И, в общем-то, я страдаю, конечно, от представления, да, о том, какой партнер, какой я с этим партнером. И вот между вот этими, да, системами представлений возникает аффект, как такая, знаете, как высоковольтная дуга, да, которая между двумя полюсами. И вот этот вот аффект, который между двумя вот этими полюсами, между моим представлением о себе и моим представлением, например, о другом, о партнере, да, вот это вызывает страдания. То есть мы, в общем-то, понимаем, что для нас вот это вот как-то момент, да, связанный с представлением, с приданием смысла, очень важен. Вот. Это первый такой момент, да, и поэтому нас, конечно, будет интересовать прежде всего то, как клиент придает чему-то значение, да. Это такая вот будет первая отсылочка, собственно, к названию нашей лекции о том, что такое символическая функция, да, потому что при первом приближении можно сказать, что символическая функция – это как раз вот эта вот система придания смыслов, да, то есть каким образом я делаю вывод, каким образом я называю что-то, каким образом я называю происходящее словами, значениями, и дальше внутри этой системы значений у меня возникает страдание. Вот. А вторая, как бы, линия, да, она связана с тем, что иногда аффекты бывают мучительны сами по себе. Да? Ну, то есть, смотрите, с одной стороны, у нас аффект может возникать в какой-то системе представлений, которая требует деконструкции и обновления. Да? Вот если я придал чему-то значение и не могу по-другому это переосмыслить, это будет вызывать у меня страдания. Вот. Если я понял, да, что со мной что-то не так, я какой-то плохой, я неудачник, и если я не смогу это пересмотреть, мне будет, как бы, плохо всегда. Вот. А второй момент, когда у нас возникает страдание от интенсивности аффекта. Да? Потому что часто бывает ситуация, когда аффекта настолько много, что вот возможность психической переработки, она пропадает. И мне становится так отвратительно, или так тяжело, или так плохо, что мне нужно, в общем, сделать все, что угодно, чтобы просто этот эффект куда-то пропал. Да? И мы понимаем, что мы можем, например, здесь тоже по-разному говорить, да, можем здесь говорить там, про пограничный опыт, про какой-то. Вот. И мы понимаем, что здесь, как бы, психика не может справиться, не может психически переработать этот эффект. И тогда в дело начинают вступать более примитивные защитные механизмы или более примитивные способы совладания. Например, какое-то моторное отреагирование. Да? Ну что значит моторное отреагирование? Ну, когда я, например, что-то делаю поведением, да, так, acting out такой, отыгрывание, вот. И мы понимаем, что здесь, например, у нас могут возникать различные и такие тоже пограничные, да, какие-то реакции, когда мне нужно что-то сделать, совершить действие там, с внешним миром, не знаю, с другим человеком нужно совершить какое-то действие. Аддикции здесь возникают, да, то есть когда мне нужно что-то сделать для того, чтобы изменить свое состояние химическим путем. Вот, но там третий способ, тоже про это мы все знаем, да, это третий способ — соматизация, то есть когда аффекта много, психически справиться не могу, у меня возникает какой-то телесный симптом. Вот, то есть смотрите, вот эта вот вторая линия, да, это как раз ситуация, при которой аффект такой сильный, что у меня нет, как бы, предшествующего опыта с этим аффектом справляться. Вот, и тогда... Опять же, вот заканчивая, да, вот это вот такое введение, можно сказать, что у нас, как бы, страдания возникают вот от двух, как бы, вещей. Да. Во-первых, от того, что у нас есть некоторая система представлений, и эта система представлений может быть достаточно ригидна, где-то не полна, не до конца отражать, как бы, реальность адекватно. Да. С другой стороны, от того, что сам эффект, само вот это эмоциональное переживание не может быть существующими ресурсами психики переработано. И тогда оно затапливает всю мою психику, затапливает всего меня, и мне нужно что-то делать, да, куда-то бежать, что-то принимать, с кем-то вступать в какие-то отношения, вот для того, чтобы облегчить состояние, снизить интенсивность эффекта. Не переработать его, да, не придать ему какое-то значение, а снизить. Вот. Понятно, да, вот эта вот логика? И тогда получается, что вот перед нами, как бы, мы пытаемся вот здесь вот ответить на вопрос, почему про символическую функцию актуально говорить. Потому что как раз символическая функция, а точнее ее плохая работа, приводит вот к этим двум вариантам страдания. Потому что если у нас символическая функция, как бы, недостаточно хорошо развита, то тогда у нас, у клиента, у нас в психике будет достаточно большое количество вот этих эффектов, которые будут чрезвычайны для нас. Да? То есть символическая функция, она помогает эффект переработать, придать ему какую-то форму. Если этой символической функции как бы недостаточно, да, то эффект у нас будет, ну, как бы зашкаливать. Вот. Ну и, соответственно, это будет приводить к тому, что у нас будут формироваться, да, какие-то системы там, убеждений, внутри которых эффект будет поддерживаться. Вот. То есть, по сути, как бы, мы можем такую грубую провести параллель между тем, что вот страдание от нарушенной, да, такой эффективной регуляции, а нарушенная эффективная регуляция в свою очередь связана с нарушением работы символической функции. Вот. Понятно, да, вот эта логика? Отлично. Тогда будем двигаться дальше. Или, например, даже... Ну да. Вот, то есть будем двигаться дальше. Когда мы, например, говорим про страдания, да, нам важно, конечно, несколько слов сказать про то, как мы понимаем, наверное, как мы понимаем психику. И вот для понимания психики, тоже такая базовая, да, какая-то идея, нам очень важен вот этот, то есть для понимания психики и для понимания, что такое символическая функция. Вот. Нам важна вот эта вот как бы модель. Вот смотрите. Вот, товарищи, это я вот сейчас пытаюсь, знаете, как это, с разных сторон зайти. Вот, то есть мы будем пазлики вот так вот потихонечку складывать, а потом, возможно, у нас вот эти вот кусочки удастся связать в одну какую-то идею. Надеюсь, что удастся. Вот. Значит, следующий пазлик. Вот у нас есть такая очень важная модель. Ее, кстати, придумал психиатр, да, эту модель, но она потом распространилась на всю медицину. О том, что психопатология, да, это является как бы, точнее, психопатология описывается биопсихосоциальной моделью. Да. Очень важная для нас идея, и важность ее в чем состоит? Важность ее в том, что она, в общем-то, психику также и описывает, да, то есть психика, как вот эта вот психическая составляющая биопсихосоциальной модели, да, она формируется на стыке двух очень важных процессов. То есть первый процесс – это внутренний, да, биологический, то есть то, что связано с работой тела. Да. Тело, в общем-то, оно принадлежит человеку, а внутри тела появляются какие-то процессы, какое-то возбуждение. Вот. И это возбуждение, опять же, сейчас мы, конечно, будем говорить про такие самые-самые ранние, да, этапы развития, вот это вот возбуждение, оно нуждается в том, чтобы благодаря какому-то внешнему отклику оно было, ему было какое-то, какая-то форма была придана. И тогда получается, что вот у нас некоторое вот биологическое измерение, да, вот наследственность, свойства нервной системы, встречаются с определенными формами социального отклика, то есть какого-то ухода, да, со стороны вот этих первичных опекающих объектов. И на встрече как бы биологического и социального, да, у нас появляется некоторая штуковина, которая дальше будет формироваться в психику. Вот, то есть психика, она появляется, наша психика индивидуальная, да, она появляется как бы вот на стыке этого внутреннего и внешнего. И она, это важный момент, я тоже понимаю, что это, может быть, какие-то очень банальные вещи говорю, но они нам будут важны. Психика возникает как результат взаимодействия. И вот получается, что все, что в психике возникает, как некоторое мое персональное свойство, да, оно раньше было результатом взаимодействия. И вот от качества этого взаимодействия, да, будет, соответственно, зависеть состояние психики, с которым как бы клиент у нас будет в своей прекрасной жизни жить. Вот. Это как бы первый момент. И тогда получается, что мы можем говорить, да, что психика, она как бы состоит из некоторых таких вот первичных кирпичиков. Да. Ну, психика состоит из строительного материала. Вот, эти строительный материал, кирпичики психики, они из чего состоят? Мы можем сказать, Вот я бы так про это говорил, что психика состоит, вот кирпичик психического, это такое понятие, которое выражается в слове переживание. Вот переживание, оно чем как бы хорошо, это очень комплексное понятие. Да? То есть переживание говорит о том, что в переживании существует достаточно большой объем психического опыта, который включает в себя несколько слоев. Да, то есть в переживании обязательно будет присутствовать компонент какого-то телесного. Да, то есть там будет телесное ощущение, какие-то телесные феномены, какие-то телесные состояния, да, которые я могу уловить. А дальше, когда мы чуть выше поднимаемся, у нас дальше поднимается эмоциональная реакция. То есть я уже субъективно, да, вот эти вот телесные переживания, которые со мной возникают, я их уже субъективно, например, описываю, да, и говорю, вот это хорошо, это плохо, это нейтрально. Эмоциональная сфера, да, эмоциональный как бы кусочек возникает. Если подниматься чуть выше, сюда добавляется когнитивное измерение, да, и там уже как раз существуют разнообразные смыслы, да, когда я, например, говорю, ага, что-то со мной происходит, это плохо или это хорошо, и это плохо или хорошо, потому что, да, то есть я могу как бы связать вот это вот мое плохо с тем, что со мной происходит. Понимаете? Вот это очень важная штука. Почему? Потому что часто мы видим как бы... И вот эта штуковина, да, вот это вот целостное переживание, оно также является результатом работы вот этой символической функции. Да? И мы часто будем наблюдать с клиентами вот это вот состояние, при котором вот... Как бы психика состоит, как это, из хорошо таких обожженных кирпичиков, да, а есть как бы такие кирпичики, которые немножечко нецелостные, да, они там, не знаю, разбились, где-то треснули, где-то там кусочек выпал, где-то там облицовка соскочила. И, допустим, вот этого целостного переживания в тот момент, когда мы пытаемся, например, отрефлексировать происходящее, вот этого целостного переживания не будет, да. Например, клиент может просто находиться в каком-то телесном возбуждении, да, и я даже не могу как бы сказать, что со мной, да, я даже не могу назвать, например, то, что со мной происходит, вот, или наоборот, в каком-то телесном безмолвии, да, то есть, когда мы пытаемся обратиться к телесным каким-то ощущениям, да, пытаемся найти там что-то витальное, оно не находится. Вот. Либо, например, клиент находится в каком-то возбуждении, да, может, например, даже как-то сказать, что со мной происходит, то есть может назвать вот это вот им как эмоциональная какая-то реакция, да, но не может, например, связать, с чем это связано. Да. То есть мне плохо, но я не знаю, почему мне плохо. Причем это плохо, и в том числе из-за того, что я не знаю, от чего мне плохо, оно становится невыносимо. Да. И тогда вот как будто мы будем наблюдать вот эти вот как бы прото, что ли, да, то есть как бы, давайте назовем это слово, да, вот этот вот целостный опыт мы можем как бы назвать, что это вот и есть, собственно, репрезентация, да, давайте пока так забежим. Вот, то есть мы тогда будем видеть не какую-то целостную репрезентацию, да, не целостное вот это вот переживание, мы будем видеть такие вот как бы кусочки, прото, да, прото-репрезентация. То есть что-то как бы есть, что-то наросло, какая-то вот функция, да, как бы психическая, а дальше она немножечко не поднимается. Вот. И вот это вот оно вызывает страдания, потому что если мне плохо, да, но я не могу, например, понять, от чего мне плохо, тогда у меня как бы нет ощущения, что мне можно помочь, да. Как это? То есть такая фантазия пришла, вот эта вот гештальтистская молитва, да, о том, что ну вот этому нельзя помочь. Вот это вот тяжелое переживание, ну, в смысле, этому нельзя помочь, тогда мое страдание какое-то оказывается бесконечным, да. И вот смотрите, вот это вот состояние, когда что-то со мной случается, да, вот, давайте так, вот, тоже разделим, да, вот, как бы, опыт, который со мной происходит, я, условно говоря, могу разделить как бы на две такие вот, может быть, ну, на два вида, да. Вот как бы первое, когда со мной что-то, вот тот, который вот я описываю, да, который возникает, когда символическая функция работает плохо, и когда у меня не возникает целостная репрезентация, что-то такое фрагментарное, когда я чувствую, что со мной что-то случается, да, вот Я брошен в водоворот какого-то эмоционального состояния. А меня куда-то несет. Я не переживаю это как то, что я могу как бы управлять этим, да? Вот это вот мучительное переживание того, что авторство, оно теряется в этот момент, да? Что-то происходит, да? Клиент так и пишет: я не знаю, что произошло, не хотел ругаться, да, со своим партнером, ну что-то вот такое вот случилось, какая-то фраза, да, не знаю, какая-то вот морщинка такая вот, что-то меня привлекло внимание, и все, я взорвался, я куда-то унесся, ничего не могу с собой поделать. Это очень тяжелое состояние. То есть вот это вот переживание, когда у нас недостаточно вот, хорошо работает вот эта репрезентация, оно само по себе является мучительным. Да? Вот если сделать еще такой как бы широкий жест, да, можно сказать, что вот это вот состояние, оно описывается как такая шизопараноидная позиция, по сути. Вот, я думаю, что да, вы слышали вот это вот слово. Это вот как бы следствие такой ранней стадии развития, когда я просто переживаю некоторую опасность, да, я переживаю угрозу поглощения, угрозу вторжения, и я ничего не могу с этим сделать. То есть что-то со мной случается, да. Вот. А соответственно, второй как бы такой вот, опыт, да, когда со мной что-то происходит, но я могу это сделать как, ну, могу это осмыслить и придать этому форму некоторого моего собственного конструкта. То есть со мной не просто что-то происходит, а я это осмысляю, я даю понятие, да, этому, я говорю, это происходит потому-то, потому-то. Это случилось из-за того, что вот у меня есть там, допустим, да, какая-то потребность, у меня есть какая-то система отношений, у меня есть какое-то представление о другом человеке. Я могу как бы это описать, и описывая, я создаю некоторую дистанцию, да, с этим переживанием. Это вот как раз состояние, которое, например, описывается, да, как наблюдающее эго. То есть, когда я не просто в чем-то участвую, но я еще это осмысляю и рефлексирую. И вот это совершенно другая история, да, потому что если у меня есть некоторая дистанция, если у меня есть в психике вот такое вот место, которое как бы смотрит чуть-чуть со стороны на мое переживание, да, то тогда я могу понимать, что я, в общем-то, как-то могу с этим справляться, я могу с этим совладать, я могу что-то сделать. Вот это, по сути, ну, может быть, конечно, я буду печалиться, да, из-за того, что это вот так случилось, но во всяком случае я могу что-то сделать. Ну, это вот выход, да, в такую вот депрессивную позицию, выход в такое уже более высокое организованное невротическое функционирование. Да? Понятна вот эта логика? Вот, и тогда, по сути, опять же, вот, какое это имеет отношение к символической функции? Ну, собственно, работа символической функции, да, а точнее ее как бы нарушение работы символической функции вот, приводит к тому, что у нас вот возникает расщепление между двумя этими опытами. Ну, расщепление вот сейчас не в смысле защиты, да, скорее вот, что у нас может быть либо такой опыт, если символическая функция работает плохо, либо вот другой опыт, да, где вот есть авторство, где есть переживание того, что то, что со мной происходит, это моя конструкция, да, то есть я как-то пытаюсь, как бы, да, как говорится, возглавить-то вот это безумие, вот, и от того, что я возглавляю, оно как бы становится менее безумным. Вот, далее, еще давайте, еще сейчас вот один кирпичик тогда вот это сделаем. Какая у нас, собственно, задача, да, психики? Я уже, собственно, про это говорил, но тем не менее. То есть, ну, задача психики — это, по сути, трансформировать, да, какое-то телесное возбуждение. То есть задача психики вот как раз формировать вот эти вот целостные репрезентации, то есть по сути трансформируя, да, определенное телесное возбуждение в субъективную реакцию и затем в систему придания смыслов. И вот, соответственно, как бы если задача психики, да, вот хорошо работает, то тогда мы можем говорить о том, что, в общем-то, личность у нас, да, работает, организована, хорошо функционирует, вот, соответственно, она выполняет там какие-то задачи, да, по социальной адаптации. Вот, что еще вот здесь, вот, наверное, важно сказать. Ну да, вот здесь, соответственно, вот если у нас вот эта работа психики, да, происходит хорошо, то у нас осуществляется психическая переработка через вот создание репрезентации. Если плохо работает, тогда у нас будут возникать вот различные вот эти вот поведенческие, да, какие-то отыгрывания. Вот, или соматические симптомы. Далее. Еще как бы важный такой вот кусочек вот в эту идею. То есть мы как на психику можем смотреть? Мы на психику также можем смотреть как на такой механизм, который работает вот по тому принципу, который вот Кенберг очень, мне кажется, прекрасно описал, что вот у нас есть, например, некоторый аффект, да, и вот если вот этот аффект, да, он у нас как бы недостаточно хорошо символизирован, недостаточно репрезентирован, то есть он вызывает у нас страдания, да, то от этого аффекта психика что будет делать? Она будет от него защищаться. И вот как раз, когда мы так на это смотрим, да, мы понимаем, что вот, допустим, плохо работающая символическая функция, да, поставляет в нашу психику аффекты, с которыми сложно справиться. И тогда психика, не имея возможности психической переработки, начинает от этого аффекта защищаться. И результатом защиты от аффекта становится, собственно, то страдание, да, которое потом клиент к нам приносит. То есть, по сути, мы на психопатологию, да, во многом можем смотреть как на страдания, связанные с защитой от аффекта. Понимаете, да, вот эту логику? Вот. Потому что, например, что я хотел сказать, забыл. Хотел просто пример привести. Ну, да, там пример того, что, например, человек может быть агрессивным, да, но он агрессивный, потому что агрессия, например, да, там агрессивным или таким вот очень холодным, нарциссическим, дистанцированным, контролирующим, но это поведение, оно по сути является защитой от аффекта, который, например, связан с переживанием близости, зависимости, да, такой вот уязвимости перед другим человеком. И тогда получается, что вот если для меня вот этот опыт такой невыносимый, я буду выстраивать от него защиту, но просто проблема будет в том, что становясь вот таким вот нарциссическим, контролирующим, да, и как бы независимым, я от этого буду страдать. То есть я буду, например, страдать, да, от того, что, ну не знаю, я там не получаю теплоты какой-то, да, человеческой. Люди меня воспринимают как бы злым каким-то, не хотят со мной общаться, и я пытаюсь, не знаю, строить отношения партнерские какие-нибудь, да, доверительные, и ничего не получается, потому что партнер все время каким-то плохим оказывается, я тоже какой-то плохой. Понимаете, да, вот эту логику? И тогда получается, что я как бы сам уже начинаю испытывать страдания от того, что вот у меня есть как бы такая защита от эффекта. То есть вот этот вот эффект, вот эта плохая символическая функция, да, она по сути начинает тут закручивать вот эту вот пружину страдания. Вот. И там дальше возникает вот это уже вторичное страдание. Да? Вот. Вот есть ли какие-то вот на это отклики, там понятно, о чем я говорю? Вот, то есть, собственно, все вот эти вот.
Да, можно? А я хотел спросить, вот как бы рассказываете, что именно символическая функция не справляется, да? А я думаю, а может ли такая ситуация быть, что, например, не знаю, землетрясение, весь город разрушен, да, и тогда аффект – это, ну, естественная реакция, да, как будто не. Или все-таки мы берем, что есть какой-то такой человек, у которого так хорошо работает символическая система, что он вот с этой экстренной ситуацией ЧП такого справится, да, например. Или мы рассматриваем, что все-таки, не знаю, там, первично. То есть как будто у меня вопрос, что аффекта правда ведь может быть много, да, в чрезвычайной ситуации, и тогда никакая символическая функция сюда не влезет, не справится, мне так кажется. Вот. Или это все-таки вы рассматриваете, что как символическая функция может так сильно работать, что любой аффект обработается?
Нет, ну я думаю, что там, если взять какого-нибудь просветленного существа, существо просветленное, то, наверное, у него, как бы, он может быть вообще без символической функции обходится. Я скорее, понятное дело, да, что если мы имеем в виду такие вот пиковые переживания, да, то, конечно, там, например, в ситуации такого интенсивного стресса, там, конечно, будет скорее вот эта физиологическая реакция, да, справиться, вот такая. Но мы потом дальше смотрим, да, вот дальше, каким образом происходит вот эта вот травматическая переработка. То есть нам же важно потом вот этот опыт также переработать, и так, чтобы, например, вот этот эффект травматический, он не разрушил нашу психику. Вот скорее вот для нас важна вот эта вот составляющая, потому что мы же понимаем, да, что травма – это вот как раз такая история, когда у нас физиологическое есть возбуждение, да, у нас есть эмоциональная реакция, да, вот это вот «бей, беги, замри», а дальше вот этот вот элемент осмысления, он не осуществляется. И тогда травма, она представляет из себя такой разрыв в психическом аппарате. Вот. Вот как раз тут смысл есть говорить про символическую функцию, как про то, что вот этот разрыв травматический либо может залатать, и клиент как бы вот это травматическое переживание может обработать, да, и сделать это частью своей биографии. Либо в этом месте будет разрыв, клиент будет всячески этот разрыв избегать, а потом мы на выходе, допустим, получим как бы человека с ПТСР, да, который все время ходит, оглядывается, никак не может как бы расслабиться. И тогда вот это вот расслабление, бдительность, да, и повышенный контроль, это будет результат вот этого справления, да, с тем, что эффект не был переработан, но мне пришлось как бы вторично с ним справляться, и это вот вызывает страдания дальше потом. То есть мы как бы, по сути, страдаем от последствий работы защитных механизмов, которые компенсируют плохую работу символической функции. И тогда вот, если вот так вот мы как бы вот эту луковицу, да, очищаем, 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 то так или иначе мы придем к символической функции.
Вот. Спасибо, понятно. Угу.
Да, Александр, это очень хороший вопрос. Тут даже хочется сказать, что по сути вот символическая функция, да, она же там какая у нее главная, ну, одна из таких главных задач. Это то, что мы с помощью символической функции происходящее делаем как бы внутренним психическим опытом. Потому что не все, в чем мы участвуем, да, оно попадает в нашу психику. И это слава Богу, потому что не дай Бог. Да, вот есть же, да, очень много таких вот теорий, да, которые следуют, что, ну, например, особенности восприятия, да, то есть мы там режем, не знаю, сколько там, 90% того, что мы воспринимаем, это хорошо, да, иначе бы мы просто бы взорвались бы. Вот, или имели бы слишком большое дело, да, вот с каким-то достаточно большим объемом. Вот, то есть так и психика, то есть мы не совсем как бы имеем дело, но задача символической функции — это вот как раз что-то присвоить как мой собственный психический опыт, да, потому что вот как раз видите, вот между вот этой историей про шизопараноидную и депрессивную позицию, да, что-то со мной случается, но это не мое, я не являюсь автором, это не является частью, ну, полноценной частью моей психики, да, оно просто со мной происходит, это мучительное переживание. Вот задача символической функции как раз вот это как бы присвоить, сделать это своим, да, обжиться. Вот.
А вот Максим, добрый день. Можно вопрос? Вот просто как-то здесь все понятно, но вот есть такое интересное, замечаю у коллег, вот многие коллеги говорят про важность смысла, важный, ну как вы сейчас, про важность смысла, про важность вот этой вот, ну как-то вот символической функции в данном случае, важность авторства.
Ага.
Но есть такая позиция, я вот, у меня плохо она укладывается, вот все это разность. Позиция, где наоборот коллеги вот превозносят, ну как бы избавление от авторства и, ну как идею освобождения от ожиданий вот некие. И вот, это про разные части, это тут вот про высшее невротическое, а вот здесь вот побольше пограничное. Вот как-то, как вы видите вот эту вот разность, и вот хотелось вот тут вот, почему-то, не знаю, важно для меня тоже вот это вот понять. Может быть, вы поможете.
Ну, это сложный вопрос, потому что как будто мы про, в принципе, про разные как будто бы вещи говорим, называя это одним словом. Вот, ну давайте я сейчас попробую, вот, там, что мне в голову приходит. Вот мне кажется, что есть разные как бы, ну, линии наблюдения. Например, вот мы можем вот эту внутреннюю такую линию наблюдения, связанную с интрапсихическим. Ну, то есть, вот я смотрю в свою собственную психику. Вот там, как бы, вот это вот авторство, оно очень важное, потому что вокруг этого авторства у меня там возникает, ну, как бы, целостное, да, там, переживание «я». Вот. С другой стороны, когда, например, я попадаю в другое измерение, интерсубъективное, там, конечно, хорошо бы на какое-то время, да, вот это вот авторство отпускать, потому что мы тогда вступаем в отношения, да, диалогические, интерсубъективные, с объектом, мы не знаем, хорошо бы нам не знать, как на нас это повлияет, иначе мы к другому будем относиться как к такому, к такой нарциссической проекции, да, то есть если я все время буду знать, куда меня приведет взаимодействие, если я буду автором, не ситуация будет автором, да, не вот это вот, не аналитический третий будет автором, да, когда мы что-то вот вместе соединяем, и получается непонятно что, вот эта химера. Вот если она будет автором, конечно, это хорошо, а если я буду сохранять авторство, то по сути я как бы в отношения не вступаю. Вот, и в этом смысле, если я как бы все время автор, то тогда, да, есть ли где-то место новизны. Возможно, что есть вот этот такой баланс, да, между тем, что хорошо бы мне, конечно, где-то разобраться, да, в каких-то ситуациях, допустить что-то новое, но потом, вот эта символическая функция позволяет мне вот эту новизну переработать, присвоить, и у меня все равно будет переживание авторства. Потому что же бывает так, что новизны слишком много, и тогда она может меня травматически дезорганизовывать. Вот. Поэтому тут вот как будто разные вот эти вот ветки, и одно не исключает другого. Ну, то есть, вот понятно, что если мы там про какой-то один полюс говорим, то мы, конечно, тогда исключаем вообще возможность для изменений, потому что ничего нового тогда не случается.
Спасибо, как-то понятнее стало.
Да, супер, спасибо за вопросы. Вот, ладно, тогда давайте дальше чуть-чуть продвинемся. Вот, соответственно, вот мы, да, вот так вот можем на функцию смотреть. И, ну, в смысле, на работу психики, да, о том, что психика это, по сути, вот такая вот, как-то, защита от аффекта, да, если этот аффект недостаточно хорошо символизирован. И тогда вот эта защита может приводить к тому, что у нас будут уже возникать, как бы, страдания от действия именно этой защиты. Вот. Еще одна линия, да, размышлений, которую вот хотела бы предложить, это о том, что... Ну, по сути, да, вот у символической функции есть как бы две таких вот очень важных задачи. Первая задача, она, вот сейчас мы уже говорим, да, про некоторые такие задачи, которые реализуются в раннем таком развитии, да. Это задачи, связанные с тем, что, во-первых, символическая функция у нас отвечает за формирование внутреннего мира, да, потому что психика у нас появляется как результат вот такой потери, да, потери материнского объекта, как результат сепарации, и нам вот это вот материнский объект, который за нас выполняет вот эту функцию регуляции, да, нам его необходимо заместить, нам нужно что-то поместить вовнутрь, да, материнский объект ушел, возникает пустота, возникает вот эта вот дырка в психическом, а иногда еще как бы дырка там, где еще даже психического нет. Вот, и нам нужно как бы сформировать некоторое внутреннее представление, да, для того, чтобы заместить отсутствие. Вот, и тогда у нас внутренний мир наполняется, соответственно, какими-то представлениями. Вот, а вторая как бы, да, функция этой символической истории, это то, что она вообще создает возможность для связи. Да? Вот это тоже очень важная история, потому что как раз последствия, да, работы, например, плохой символической функции приводят к тому, что мне как бы крайне сложно становится вообще устанавливать связь и пользоваться, да, доверительными отношениями. Ну, пользоваться отношениями. Но, грубо говоря, то есть символическая функция, это вот сейчас такая вот мысль пришла в голову, пока говорил, она, по сути, чем занимается? Она, по сути, вот эту вот ситуацию младенческой зависимости полной, да, когда я завишу от матери, от ухода матери, завишу на физиологическом уровне, да, на физическом, то есть если матери не будет, то не будет и меня, она вот это вот состояние абсолютной такой естественной зависимости, по идее, должна как-то перевести в состояние взаимозависимости, да, когда у меня возникают вот уже взрослые отношения, ну, в смысле, когда я становлюсь взрослым, и у меня возникают отношения, и эти отношения, они реализуются именно на невротическом уровне, да, то есть, когда я переживаю вот эту взаимозависимость, то есть, я в ком-то нуждаюсь, да, но для того, чтобы мне себя удовлетворить, это мне нужно задуматься о том, а что у другого человека происходит в голове, да, то есть, вот, выполнить довольно сложную вот эту вот работу, чтобы собственно в отношениях очутиться. И вот как бы от качества работы символической функции будет зависеть то, насколько я могу, соответственно, вот в этой взаимозависимости очутиться. Потому что если как бы символическая функция работает плохо, если она плохо настроена именно в ранних отношениях, да, то тогда, например, опыт моей какой-то уязвимости, да, он может трансформироваться в какой-то травматический опыт хрупкости, да, и тогда, например, во взрослом возрасте, да, уже будет довольно сложно мне вступать, в общем-то, в отношения, потому что переживание уязвимости, да, оно будет мной переживаться не как источник, ну, какой-то возможности к кому-то обратиться и что-то получить, да, какой-то ресурс, а скорее наоборот, я это буду переживать как мой личный недостаток, да, мой какой-то личный дефицит, что со мной что-то не так. И тогда вокруг этого тоже будут, да, выстраиваться там различные нарциссические защиты и невозможность в отношения вступать. Понятно, да, вот эта логика? То есть вот от того, насколько вот эта сепарация, да, прошла как бы хорошо, гладко, насколько у меня сформировалась возможность вот опираться на внутреннюю, да, репрезентацию объекта, от того будет, ну, это будет определяться то, каким образом я дальше буду вступать в отношения. То есть, насколько для меня вот эти вот взрослые партнерские отношения, да, будут питательными, а не разрушающими, от которых мне придется защищаться. Ну, в основном, да, через вот такие вот нарциссические вещи там я. Когда буду не, да, не признаю.
Можно тут подытожить как-то. Правильно я понимаю, что получается вот господи, сейчас смущаюсь, тоже путаюсь как-то в понятиях. Ну, как бы, как я к себе отношусь, самоотношение, вот такое там, например, критическое, нападающее, это вот является нарушением вот этих вот функций символической, символических функций, которые вот проявляются потом вот в нападении на себя. И вот невозможности вот как-то встречаться, там, не знаю, входить в отношения, но вот это перерабатывается вот этим защитой вот нападения на себя.
Ну, в общем, да. Ага, там я видел в чате еще какие-то вопросы, или мне показалось? Так.
Да, все верно. Александр пишет. Символическая функция – это, по сути, феноменология клиента. То есть то, как он предопределяет, видит и конструирует мир. Так все-таки интенсивная эмоция при взрыве – это аффект или просто инстинктивная реакция? А символическая функция – это производная эго-функции или персоналити, если смотреть через концепцию self. Ответьте, пожалуйста. Так все-таки интенсивная эмоция при взрыве – это аффект или просто инстинктивная реакция?
Да, прям так это вопрос такой комплексный. Но вот смотрите, у нас как бы любая реакция, да, она вначале физиологическая. Вот. Дальше мы, соответственно, поднимаемся по этажам, и дальше мы создаем вот этот вот переход. То есть вот это вот то, о чем Фрейд как бы писал. В самом начале Фрейд очень большой молодец, он вот про эти вот вещи, про которые мы сейчас говорим, он вот на ваш вопрос, Александр, ответил 100 лет назад. Он говорит о том, что у нас есть несколько вот этих вот переходов, да, то есть у нас есть переход от тела к, ну, грубо говоря, к психике, да, а внутри психики еще есть, например, бессознательное и сознательное. Вот по сути, вот то, что вы спрашиваете, это вопрос в том, ну, где может быть, ну, где вот этот переход осуществляется. То есть нам, по идее, важно пройти по всем вот этим вот этапам, да, чтобы у нас сначала была какая-то телесная реакция, потом эмоциональная реакция, потом как бы это было переработано в какую-то когницию. Вполне это может, вот сильный какой-то эффект вполне может остаться на физиологическом уровне. И вот часто травма, например, да, она, как про нее понимают, по телесным феноменам. Да? То есть как бы человек еще даже как бы эмоционально не может ничего сказать. Вот, но он, например, телесно будет демонстрировать эту травмированность. Да? Ну, то есть, например, будет снижаться какая-то эмоциональная экспрессия, да, там будет какая-то зажатость, будет какая-то ригидность, будет какой-то мышечный каркас такой. То есть, как бы, эффект застрял, грубо говоря, на телесном уровне. Вот. И это вот как бы переход, да, вот как бы вот этот переход между сомой и психикой, он как бы произошел, но как бы, да, вот не до конца. Ну, можно сказать, вот этот вот застряло где-то вот в промежуточном месте. Вот. Поэтому мы скорее вот динамически смотрим, вот удалось ли как-то дальше, вот из этого, удастся ли, например, дальше в терапии, вот из этого телесного ощущения создать больше связи, да, удастся ли вокруг этого создать какое-то эмоциональное отношение, какое-то отношение на уровне смысла, то есть поднять вот это вот выше. Или это вот останется на уровне тела. Вот. Когда мы говорим символическая функция, это производная эго-функция и персоналити, я не могу на это ответить, потому что это понятие из разных эпистемологических вселенных. То есть вот эго-функция, персоналити, это гештальтистские представления. Вот сейчас символическая функция, это психоаналитическая. Вот. Но мы можем так пофантазировать и попробовать там по-гештальтистски, да, сказать. Символическая функция, но это по сути вот та функция, которая отвечает за перевод телесного возбуждения в представление. Да? То есть тогда можно сказать, что это функция, которая связывает ид-феномены с персоналити. Вот. Можно, в принципе, так попробовать сказать. Но не знаю, насколько вообще корректно такие смелые параллели проводить. Двинемся дальше. Или вот здесь еще что-то нужно прокомментировать?
Нет. Максим, у меня есть вопрос. Меня Виктор зовут. Приветствую. А-а-а. Слышно меня?
Да-да.
Да. У меня немножко осталось здесь непонимание, хотелось бы чуть больше, может, уточнение или пример приведешь. Давайте. Вот этот процесс из зависимости во взаимозависимость, как происходит вот этот переход формирования, ну, таких структур, что ли?
Ох, это тоже такой вопрос на миллион. Давайте я попробую чуть-чуть попозже про это сказать. Угу. Потому что нам тогда придется, ну, как бы поднимать вот эту тему, связанную с этапами развития. Я чуть позже тогда попробую к этому перейти. Давайте мы вот ваш вопрос оставим как бы на этот, на закусочку. Так. Хорошо. Тогда давайте дальше пока двинемся, потом постараемся вернуться. Вот. Опять же, вернемся, да, вот к этим двум функциям. То есть, для чего вот эта символическая функция нужна? Она создает внутренний мир, а дальше мы этот внутренний мир пытаемся как бы развернуть в отношения, да, в контакт с окружающим миром. Вот, и по сути, как бы мы строим отношения, да, вот из того, что у нас как вот в психике содержится. Вот, если как бы немножко чуть-чуть расширить, да, вот это вот представление о функциях, простите за тавтологию, символической функции. Вот можем так сказать, вот первое я уже говорил, да, что она создает по сути, репрезентацию на месте отсутствующего объекта. Вот. И, соответственно, ее задача, да, состоит в том, чтобы вот это вот решить вопрос, вот этого как-то сложную проблему сознания, да, то есть каким образом у нас какие-то телесные процессы и какие-то сенсорные процессы, да, они переводятся в психическое. Вот символическая функция вот это делает, она телесная, телесные феномены, из этих телесных феноменов делает психические функции, вот, потому что иногда это может не происходить, да, и телесные феномены, и сенсорные какие-то ощущения, они могут оставаться. Сейчас тоже про это скажу. Вот. Ну и, соответственно, у нас возникают, да, связи. Связи между тем, что происходит со мной, связи между тем, что происходит у меня в отношениях. Символическая функция отвечает, например, за такую важную способность, как способность к ментализации. Это тоже, ну, как бы это такое понятие, которое здесь тоже для нас важно, то есть, да, ментализировать – это способность думать о психическом состоянии другого человека. И вот это очень важная штуковина, да, потому что, по сути, она тоже отражает такой вот невротический уровень функционирования. Да, то есть, когда я могу дать отчет, что происходит со мной, что происходит в моем внутреннем мире, допустить, что у другого человека есть какая-то отдельная от меня психика, да, а это уже довольно высокий уровень развития, вот, и начать думать о том, что в этой психике может происходить, и более того, выстраивать свое поведение, исходя из представлений о внутреннем мире другого человека. То есть я вот пока эту фразу говорил, я уже устал, а представляете, это же еще нужно как бы вот в жизни сделать. Вот, то есть это довольно сложная штуковина, и мы, правда, понимаем, что наши клиенты часто как раз страдают, да, от того, что вот эта функция ментализации у них нарушена. Да? Ну, как мы это можем наблюдать? Мы, например, можем видеть такие вот, да, состояния там, психической эквивалентности, да, когда мне кажется, что если у меня плохое состояние, то это мое плохое состояние связывается с объективными характеристиками другого человека. Ну, грубо говоря, если я чувствую, что там, одиночество, да, то другой человек для меня однозначно, да, становится вот этим вот бросающим, предателем, нехорошим, который меня кидает. То есть, когда вот это вот мое внутреннее состояние, да, оно как бы смешивается, да, вот у нас вот эта вот субъект-объектная дифференциация нарушается. Кто, как мне кажется, внутри, этими качествами начинает быть наполнен внутренний мир, внешний мир. Да? И мы вот, например, тоже понимаем, ага, так вот же речь идет про проекцию. Но, смотрите, проекции тоже бывают разные. Да? То есть, грубо говоря, проекция такая невротическая, когда я могу заподозрить что-то, но потом проверить и изменить свою точку зрения. Да, есть проекции пограничные, когда я говорю, нет, не надо мне ничего рассказывать. Я и так все прекрасно понял за тебя. И поэтому твои оправдания только еще больше, как бы, да, еще более глубокую могилу ты роешь этим. Вот. И за это тоже, да, отвечают как раз вот эти вот процессы, связанные с символизацией, потому что ментализировать – это следствие способности, да, вот, способность символизировать, то есть создавать репрезентации своего внутреннего мира. Вот, давайте тогда сейчас, как это, по понятиям немножко, товарищи, пройдемся, вот, потому что понятия здесь для нас важны. Вот, будем, так сказать, держать ответственность за, хочется сказать, за базар, ну ладно, не буду так говорить. Давайте по понятиям сейчас. Значит, что у нас по понятиям? Вот, нам нужно вначале определиться с понятием символа. Вот, это вот сейчас уже будут какие-то мои, может быть, какие-то идеи, соображения. Вот если вам что-то кажется не так, тоже можно поспорить. Но мне кажется, что вот символ это, в принципе, для меня это такая вот, в общем-то, метафора связь. Да? Потому что, что это значит? Это означает, что символ, он как бы связывает между собой две такие, ну вот, несколько вещей. Ну, во-первых, так называемое, да, вот это вот слово есть хорошее, означающее, у нас есть, да, вот означающее и означаемое. То есть вот то, что я пытаюсь, да, тут означаемое — это некоторый вот объект, который где-то вот существует, да, и у меня есть означаемое. То есть то, как я это поименую, и, соответственно, вот между этим означающим и означаемым, да, есть какая-то связь. И вот символ — это, по сути, вот эту вот связь он обозначает. И вот что важно, да, вот очень важное, как бы, измерение символического — это гибкость вот этой связи. Да, потому что, смотрите, символ, он предполагает, как бы, различное толкование, да, или, грубо говоря, так это скольжение означающих. Это что значит? Это значит, что мы скорее, когда мы что-то символизируем, да, то есть придаем это значение, мы думаем, что вот это так, и добавляем «возможно». Да, то есть вот «возможно» это так. Возможно, через какое-то время это поменяется, вот это вот значение. Да? То есть вот в символе заложена вот эта, как бы, изменчивость. То есть вот я сейчас так считаю, и, возможно, через какое-то время, если у меня какие-то другие данные, да, подойдут, я буду считать это по-другому. Вот символ здесь отличается от знака, да, потому что знак, он, как бы, означает какое-то конкретное представление. Да. Вот когда я думаю, вот мой партнер, когда я, значит, попадаю в пограничный опыт, да, думаю, что вот мой партнер сейчас — это воплощение абсолютного зла, да, которое может быть. Вот это я сейчас из символического измерения выпадаю. Потому что это уже не символ. Да. Вот здесь есть конкретное значение. Да. Вот это вот состояние психической эквивалентности. Я так чувствую, поэтому так и есть. Вот, и поэтому для нас важна вот эта вот такая пульсация, да, символического. Насколько сохраняется вот этот вот характер, да, символического, насколько я могу вот усомневаться, да, насколько я могу менять представление, потому что все мои представления, да, они зависят, как бы, от той точки зрения, с которой я смотрю на происходящее. Вот, вот это вот очень важно. Это метафора связи, да, поэтому важно, чтобы вот эта связь, она была такая гибкая. Вот символ, вот это тоже будет, на мой взгляд, да, такой хорошей метафорой психического развития. Потому что, смотрите, как бы, с одной стороны, символ — это результат какой-то сепарации. Да? То есть символ предполагает, что у нас должны быть какие-то вначале диадные отношения. Вот когда вот есть мать, да, есть ребенок, и вот они вот в такой плотной связи находятся. Вот. А потом мать отделяется, да, и на месте вот отсутствующей матери получается вот этот вот символ, да, то есть я присутствие матери, мне нужно как-то символизировать, назвать, присвоить вот этот опыт, сказать, что вот это хорошо. Вот. То есть, с одной стороны, символ — это результат сепарации, с другой стороны, символ — это уже, как бы, намек на то, что есть вот эта вот диполизация, да, то есть, смотрите, вот когда мать уходит, мы сразу начинаем фантазировать, да, о том, что мать уходит куда-то, да, есть какое-то третье место, вот, и мать уходит кому-то, и тогда получается, что вот, как бы, уход матери и попытка символизировать ее отсутствие, как бы, намекает, да, на то, что есть какой-то большой мир, вот, и этот мир, он, как бы, существует независимо от этой диадной пары. Это очень печальная, конечно, история, да, это вот этот крах такой, нарциссический в том числе, да, вот, ну и символ, он же также является, ну, как бы, метафорой чего-то третьего, потому что символ — это слово, да, то есть, когда мы говорим про символ, мы говорим про слово, слово — это не принадлежит мне, да, то есть не я эти слова конструирую, эти слова приходят откуда-то, из какой-то коллекции, да, означающих, то есть есть какой-то вот этот большой другой, да, вот этот набор этих слов, и получается, что мне приходится, да, вот эти слова пользоваться, научаться пользоваться. Они, как бы, не мной создаются. Вот. То есть, как бы, символ — это такая вот прикольная метафора, вот, ну, да, не знаю, наверное, я бы так сказал, что это прикольная метафора Эдипа, вот, потому что для нас как бы важно и чтобы вот это вот диадные отношения были достаточно хорошими, да, чтобы мать достаточно как бы напитала ребенка своим присутствием, чтобы она могла уйти, да, но и уйти она должна обязательно, потому что если она как бы не уйдет, да, тогда у нас вместо Эдипа будет черти что, будет вот этот вот отсутствие Эдипа, да, такой архаический Эдип. Вот, и тогда мы не будем наблюдать, собственно, развития никакого. Вот. Но и ранняя сепарация тоже такая плохая сепарация, вещь не очень хорошая. Вот. Вот это, смотрите, вот символ, еще раз, вот важно здесь подчеркнуть. Он является результатом взаимодействия. Вот мы вот эту вот штуковину мы сейчас как бы чуть-чуть тоже подвесим, потом к этому вернемся. То есть это является результатом взаимодействия. Это точно является как бы следствием контакта. Вот, вот это важный момент, что у нас как бы символ не появляется как бы просто так, да, а он является результатом контакта между субъектом и между объектом. Вот, и символ несет в себе результат этого взаимодействия. Вот это вот очень важная история, потому что когда мы будем говорить, собственно, про терапевтические доизменения, нам вот это вот важно понимать. То есть символ – это результат взаимодействия. Это результат, опять же, вот помните, я говорил, да, что у нас психика появляется в результате встречи биологического и вот этого социального, и здесь как бы символ точно так же появляется. То есть у нас есть встреча потребности ребенка, есть ответ матери, да, который эту потребность либо успокаивает, либо наоборот меня разгоняет еще больше. И есть результат вот этой встречи, да, какого-то успокоения моего аффективного переживания из-за того, что кто-то со мной мое состояние разделяет. Да, и тогда получается вот это вот, ну, всем как бы известная, да, это такая коммуникативная функция проективной идентификации, да, то есть когда я свое состояние непереносимое разделяю с кем-то, на территории психики другого он меня как бы перерабатывает, возвращает мне уже чуть-чуть более понятый, да, чуть-чуть более измененный материал, и от этого взаимодействия я успокаиваюсь, эффект мой снижается, и вот это вот ощущение разделенности и контакта, оно становится как раз вот этим строительным элементом психики. То есть, по сути, вот, вот эта вот репрезентация, да, или символ, это не результат как бы моего, да, усилия, ну, когда мы говорим про это вот раннее, да, такое психическое развитие. Это результат не моего усилия, а результат моего взаимодействия. Да, и я, получается, как бы вот моя психика состоит вот из таких вот результатов хороших взаимодействий. Вот. И, соответственно, вот от того количества, насколько вот эти мои различные аффективные состояния, да, вот они были упакованы, да, во что-то, вот они были поняты так, как нужно, вот они как-то отклик соответствовал тем потребностям, которые есть, вот в результате у меня вот возникает, собственно, состояние вот такого упорядоченного или, наоборот, не очень упорядоченного внешнего мира. И здесь, смотрите, вот, вот это вот очень важная история. Мне кажется, она такая очень романтичная здесь. Потому что, смотрите, это вот у Лакана, да, есть такая идея классная, да, что мы хотим, да, как же у него есть такая фраза, что самое как бы главное желание, да, это желание желания другого. То есть я хочу быть желанным для другого, да, это вот такое самое наше главное желание. И по сути вот здесь, вот в этой теме репрезентации, да, эта вещь отражается, потому что смотрите, если меня успокаивают, да, то это как бы имплицитно содержит в себе желание другого меня успокоить. Да? И тогда вот эта репрезентация, она содержит в себе часть, как бы, да, вот другого, часть его интереса, часть его любопытства, да, часть его какого-то доброго ко мне расположения. Да? И тогда вот если я напитываюсь этим, то тогда моя психика, вот как тоже иногда романтично говорят аналитики, она оказывается заполнена таким любящим взглядом, да, таким вот внимательным, теплым, любящим взглядом. Вот, и тогда моя психика для меня становится, ну, таким приятным, уютным местом. А, понимаете, да, что если бывает так, что некоторая часть моего опыта, да, она встречает как бы тоже ответ, но этот ответ, он может быть, ну, таким, скажем, не очень добрым, да, когда вот в этом отношении, которое я получаю, будет скорее переживание, да сколько можно, да ты надоел, да как же мне тяжело это все выносить. И тогда вот это кусок как бы репрезентации, оно становится частью моего переживания себя. Понимаете, да? И тогда, например, клиент может вполне говорить, да, про, ну, вот это вот ощущение, например, что, не знаю, там, я себя переживаю, что я как будто какой-то не такой, да, что-то со мной не так, я плохой, причем я плохой на таком глубочайшем онтологическом уровне, да, лучше бы я вообще бы на свет бы не появлялся бы, зачем я, и все, что бы я бы не делал, оно плохо, да, и почему такое происходит, ну, потому что это вот такой вот результат раннего впечатления от вот этой ситуации до встречи. То есть, опять же, да, наш внутренний мир – это такой вот результат, как бы такой восторга или там разочарования от отношений. Вот. Вот это, смотрите, очень, кажется, важная история, потому что, опять же, тут важно здесь подчеркнуть, я буду одно и то же говорить несколько раз, вы меня простите, что вот эта репрезентация, да, это результат встречи, и более того, это результат отношения ко мне. И тогда, например, чуть-чуть, да, опять же, перескакивая, например, к теме терапевтических отношений, вот даже если, да, вот мы там представим, вот даже если у нас там, допустим, какие-то длительные, да, отношения случаются, и мы там пытаемся думать, а за счет чего у нас, правда, происходят какие-то изменения. Но мы можем думать о том, что изменения у нас происходят вот как раз за счет возможности того, чтобы я мог, ну, грубо говоря, как клиент, да, это как бы капитулировать перед отношениями, то есть принести какое-то свое сложное эмоциональное переживание, вот этот вот сложный кусок своего опыта, да, вспоминаем вот этот вот опыт, который не до конца репрезентирован, да, который аффектирован, который как будто какая-то психическая заноза, да, вот он у меня, значит, саднит, он меня вызывает страдания. То есть я по-хорошему вот этот не до конца репрезентированный опыт приношу терапевту, и вот то, что мне будет помогать, это результат взаимодействия, при котором мне будет становиться чуть-чуть понятнее, чуть-чуть попроще, а чуть-чуть понятнее, чуть-чуть попроще с этим эффектом мне станет, потому что терапевт будет занимать вот такую вот позицию, да, при которой его отклик будет нести в себе вот этот вот интерес, любопытство, включенность, да, там тоже, как Керберг пишет, фантазии, например, о том, какую более лучшую жизнь клиент мог бы жить. То есть это вот такая позиция, ну, такого внимательной включенности. Вот, например, мне очень нравится вот эта вот идея, да, диалога гештальтистского, в котором как раз там прописано, да, вот эти вот требования, что терапевт включен, присутствует, и сама по себе вот эта вот внимательность, да, такая, она будет составной частью репрезентации, которую я дальше могу помещать вовнутрь себя. И это внимательное как бы участие, да, будет, ну, по сути, как-то поддержкой, да, для вот моей способности к саморегуляции.
Это правильно, про переходный объект, и как плохой переходный объект становится хорошим в результате вот, ну, взаимодействия терапевта, ну, если по Мелани Клейн смотреть.
Но тут не уверен, что прям вот именно про переходный объект, потому что переходный объект — это некоторое такой ну, как бы такой физический символ, да, который я там, не знаю, могу там унести с собой, могу на него опираться, но вот как-то формированию переходного объекта будет предшествовать как раз формирование все-таки репрезентации, потому что переходный объект не работает, если до этого у меня не было ощущения того, что меня здесь как бы понимают так, как мне нужно, и я как бы успокаиваюсь от того, что кажется, меня сейчас как-то близко к тексту это интерпретируют. Вот переходный объект может сформироваться только если накопился вот этот вот уровень как бы облегчения от контакта.
Круто, очень ценно.
Ага. Да, Максим, тут еще был вопрос в чате от Марии Фрулевой. Максим, а ранняя сепарация это когда?
Ну, ранняя сепарация, это сейчас у меня был очень плохой термин на самом деле. Я имел в виду скорее, что неплохая сепарация, а как бы сепарация преждевременная. Вот. Но вот смотрите, например, да, вот как описывается, допустим, история, при которой связь становится невозможной. Ну, то есть, вот как это? Вот ребенок, да, должен наполниться вот этим хорошим как бы присутствием матери для того, чтобы, грубо говоря, ее уничтожить. Ну, в смысле, ее забыть. Забыть и отвернуться. Да? Вот я могу отвернуться только в том смысле, если я уже как бы достаточно наелся, да, мне нормально, и я вот сейчас вот из этого состояния удовлетворения, да, могу посмотреть на что-то еще. И, в общем-то, как-то мать стереть психически. Да? Вот бывает как бы такая ситуация, при которой я как бы не могу наполниться, да, и я тогда не могу как бы перестать смотреть. Вот. Но как бы отношения вот могут заканчиваться вот на этой стадии. И тогда получается, что как бы я не могу отказаться от того, что я не приобрел. Да? Понимаете вот эту логику? И тогда я буду с этим опытом травматическим, я могу дальше тогда идти, да, в свою большую жизнь, и я, по сути, да, буду выстраивать там свои отношения для того, чтобы воспроизвести и репарировать вот эту вот травму. Ну, тогда, например, да, в зависимости от того, насколько эта травматизация интенсивная, да, тогда это просто может в разные виды зависимости переходить. Ну, например, не знаю, при тяжелых случаях, да, это какая-то химическая аддикция, когда мне, в общем-то, люди особенно не нужны. Я говорю, знаете что, люди, да, вы слишком это скучны, я лучше вот займусь какими-то более приятными вещами. Вот, либо это могут быть какие-то состояния эмоциональной зависимости, да, либо это может быть такое переживание нарциссизма, когда я тоже буду отрицать какую-то нуждаемость других людей. Ну, то есть, когда вот эта сепарация происходит преждевременно. Ранее я имел в виду преждевременное до того, как у меня все-таки не сформировалась вот эта вот репрезентация хорошего объекта. Да? То есть, там это по-разному это там можно называть. Там бессознательная репрезентация хорошей груди, например. Да? Вот. Вот если до этого происходит, тогда мне как бы и связь очень сложно устанавливать, потому что я как бы не вижу возможности от другого вот получить то переживание успокоения, которое мне необходимо.
Класс, все понятно, спасибо, говорит Мария.
Ага.
Максим.
Хорошо. Давайте я сейчас еще про некоторые вот важные штуковины скажу, может быть, как раз про этапы, да? Про этапы, наверное. Так, сейчас у меня тут есть какой-то даже план. Хорошо. Вот если говорить про этапы, да, вот это тоже важная как бы для нас история, вот этот процесс формирования репрезентаций, он, ну, несколько, да, там есть этапов, вот это, про это описывают французская психоаналитическая школа. Вот если в двух словах, то мы можем как бы, то есть смотрите, мы, получается, да, будем задаваться вопросом, а ну как бы из чего тогда вот этот опыт состоит, например, да, и в, ну, как бы из чего состоит, например, нерепрезентированный опыт, или где он хранится, этот, допустим, нерепрезентированный опыт, который еще пока, да, пока не репрезентирован. Вот смотрите, у нас как бы есть несколько, что ли, уровней, да, такой, уровней регистрации психического опыта. Опять же, тоже про это Фрейд еще писал. Вот, он писал про такие штуки, что, значит, в начале, на самом, как бы, да, базовом уровне регистрации происходящего у нас есть некоторая перцепция. Ну, то есть перцепция, да, это сенсорные какие-то ощущения, какие-то телесные ощущения, это какие-то мнестические следы, которые, в общем-то, не требуют даже присутствия психики. Вот. Ну, то есть это такой, ну, как бы, это просто, знаете, как-то телесный слепок, телесный след того, что произошло. Вот. Вот этот вот след у младенца, например, он является как бы основой галлюцинаторного удовлетворения. Ну, то есть, когда у матери, например, мать когда отошла, вот, а нужда уже возникла, то младенец, например, может как бы воспроизводить, да, какие-то приятные ощущения, которые у него были в момент контакта. Вот это основа, да, для галлюцинаторного удовлетворения, это основа в том числе для такой, основа для психической жизни. Вот. Потому что дальше Фрейд говорит о том, что вот эти вот первичные такие мнестические следы, они дальше, например, перерабатываются через работу сновидений в какой-то уже более доступный для осмысления как бы психический опыт. Да, то есть вот когда, получается, человек спит, то вот эти вот образы, картинки, представления, да, они являются как раз результатом перевода вот этих вот телесных ощущений в какую-то, да, какую-то визуальную форму. А еще можно сказать, что вот эти вот штуки, их можно назвать, вот этот вот уровень, да, уже другой, их можно назвать репрезентацией вещей. Давайте пока запомним вот это вот слово. То есть у нас вот эта вот система репрезентации, она начинается с формирования репрезентации вещей. И вот можно сказать, что вот как мы клинически, да, мы можем сказать, что такое репрезентация вещей. Это тоже такое вот переживание реальности на уровне какого-то больше телесного опыта. Но что значит? Ну, например, смотрите, когда у нас клиент действует, ну, как бы автоматически, не придавая, например, не имея возможности происходящее осмыслить. Ну, не знаю, допустим, такой пример. Вот приходит на группу, да, видит какие-то новые лица, да, напрягается, тревожится, мало говорит, потом в конце говорит какую-нибудь гадость, вот, из группы уходит. Вот это такое, как бы, мы будем смотреть, да, что это такое автоматизированное, плохо осмысленное, автоматизированное действие. Да? И это действие, оно как бы вот уровня осмысления не достигает, а оно скорее вот находится, вот если там, ну, пробуй, да, там, посмотреть, что там с тобой происходит, но скорее это будет на уровне доступно каких-то телесных переживаний, да, не знаю, там, вот у меня, там, не знаю, сердце бьется, да, мне дискомфортно, мне здесь, не знаю, скучно, например. Вот. А вот клинически, вот репрезентация вещи, она будет такая, да, вот это называется репрезентация вещи, то есть, когда у нас есть, опять же, там кусочек опыта, и этот опыт больше связан с каким-то телесным, сенсорным ощущением, впечатлением, вот. А дальше у нас возникает такая следующая штука, регистрация, это репрезентация слова. Вот репрезентация слова, это как раз попытка свое состояние, да, выразить другому человеку. И вот, вот эта попытка, она по сути является как бы очень важной составляющей. Да? Почему? Потому что... Ну, вот я думаю, что вы тоже знаете, да, такое состояние по себе, когда как бы мне-то вот, в общем, все понятно, да, а начинаю пробовать другому человеку что-то объяснить, и вообще оказывается, что я ни черта не понимаю, потому что я пытаюсь что-то рассказать даже про себя, да, то есть вот на уровне телесном мне все понятно, я с тобой полностью, как это, в каком-то контакте, да, нахожусь. Вот это такая вот репрезентация вещи, да, которая как бы в словах не нуждается. Начинаю говорить другому, получается какая-то несусветная чушь, невозможно связать ни одно слово. Вот почему важна вот эта репрезентация слов? Потому что она как раз предполагает не просто попытку кому-то что-то сказать, она предполагает вот эту вот сложную психическую работу, при которой я не просто кому-то говорю что-то, да, а я уже попадаю вот в это поле отношений, и я говорю не просто другому человеку, да, а я его как бы вижу в виде какого-то адресата, я об него начинаю что-то фантазировать, я пытаюсь как бы не просто так сказать, а сказать в надежде что-то получить. Понимаете, вот тут какое у нас сразу начинается огромное поле, да? То есть, вот, например, тоже мне очень нравится понятие интенция, да, вот в феноменологии есть. Вот как раз интенция – это уже вот эта вот попытка, да, установить связь, когда у меня есть некоторая потребность, некоторый дефицит, да, когда я вижу другого как какой-то объект, у которого потенциально есть то, что мне нужно, какой-то ресурс, да, я предполагаю, что в результате коммуникации я что-то получу. И вот эта вот символизация, то есть попытка от репрезентации вещи перейти к репрезентации слова, это не просто назвать словами то, что со мной происходит, да? А это попытка погрузиться вот в это поле отношений, которое меняет обоих участников. Вот. Понятно, да, что я имею в виду? Потому что, смотрите, вот тоже я про это чуть-чуть не сказал, но буквально несколько слов. Вот у нас как бы есть, да, понятие, например, хорошая репрезентация, есть как бы понятие такой не очень хорошая репрезентация. Вот что такое хорошая репрезентация? Вот про это важно было сказать. Вот смотрите, хорошая репрезентация, она, во-первых, соединяет в себе, да, разные как бы аспекты моего там, ну, перцептивного опыта, да, там, ощущений, эмоций. Это с одной стороны. С другой стороны, репрезентация, как какой-то символ, да, оно, это дорога с двухсторонним движением. Ну, например, я могу, например, сказать, да, я, не знаю, себя хорошо чувствую. Или, например, со мной там то-то, то-то сейчас. Я могу это назвать, да, это вот какая-то идея, какое-то слово. И я от этого слова могу пропутешествовать, например, глубже, в сторону, например, эмоций, да, в сторону ощущений. Могу как бы связать то, что со мной происходит, с какой-то текущей ситуацией. То есть хорошая репрезентация, она является основой вот для того, чем раньше психоаналитики лечили, да, когда они говорили, говорите, что вам приходит в голову, да. Вот, вот эта вот возможность свободно ассоциировать, возможность переходить от слова к имеющемуся, стоящему за ним какому-то переживанию, да, там, эмоциональной какой-то реакции, это хорошая репрезентация. Вот плохая репрезентация, да, вот когда, например, мы спрашиваем у клиента, что с вами, товарищ клиент, он говорит, ну, не знаю, мне плохо, да, говорим, а что это значит? И на этом как бы поток останавливается, потому что вот этот, а что это значит, или там можете чуть рассказать подробнее, оно как бы, да, не работает здесь. То есть плохая репрезентация, это когда, например, слово не связано с переживанием, да, ну, по сути, это вот результат диссоциации такой, да. Либо это слово, или вот какое-то слово имеет очень конкретное значение. Вот, то есть это получается, да, это вот как бы плохая репрезентация. Вот, начал я про это говорить, товарищ, и к своему стыду понял, что забыл, откуда я начал, вот к чему я это все начал говорить-то. А, вот, к тому, что вот нам важно не просто назвать слово, да, то есть нам важно, чтобы за этим словом это была хорошая репрезентация. А хорошая репрезентация, она как раз позволяет вот от слова, да, меня развернуть к моему эмоциональному процессу, откуда это возникает, как я к этому пришел, чего я хочу. Вот, то есть как бы это разворачивает нас как раз, ну, в некоторую связь, которая между клиентом и терапевтом случается. Вот. Вот Вот это важно. То есть, то есть вот эта вот работа символической функции, да, то есть когда я то, что находится внутри меня, вот эта репрезентация вещи, перевожу в диалог, в попытку что-то сказать другому человеку, то есть по сути заняться вот этой репрезентацией слова, прийти к репрезентации слова, это не просто вербализация, да, это не просто сказать со мной сейчас так-то и так-то, да? Нет, это будет плохая репрезентация. Это гораздо больше имеет значение, потому что если перед нами вот это пространство диалога разворачивается, опять же, что мы там видим? Мы там видим как бы человека, который кому-то адресует свое послание. Это значит, что у меня есть какая-то нехватка, да? Мне что-то нужно сейчас. Я пытаюсь как бы пофантазировать о том, что у другого человека есть, какой у него есть ресурс. Да, я пытаюсь пофантазировать, что мне нужно, какой продукт. Я получаю какую-то реакцию и понимаю, что это кажется не то, что мне нужно, моя нехватка в другом. И тогда мы опять начинаем пытаться вот разговаривать, да, я пытаюсь выразить то, что я хочу выразить. И это, конечно, очень как бы сложная такая задача, потому что как бы слова, да, они вот это вот, то есть символ, он прикрывает вот эту вот мою сепарационную травму, да, он прикрывает как бы отсутствие матери. С одной стороны, да, то есть вот это зияние психического закрывается, а с другой стороны слово, оно никогда не выражает до конца то, что я хочу сказать, да, и поэтому очень важны вот эти вот как-то интеракции, вот эти вот повторяющиеся попытки выразить себя так, как мне необходимо, так, чтобы другой человек, используя собственный, да, там, контрперенос и вот эту свою внимательность, как бы смог меня так отразить, чтобы это было более-менее как бы подходяще, да, чтобы это чуть-чуть приближалось к тому, что невыразимо, да, что вот я пытаюсь это как бы словами выразить, оно не выражается, вот никогда нельзя сказать так, что чтобы это меня полностью выражало, да, потому что есть бессознательное, потому что все равно я что-то не говорю, что-то я утаиваю. И вот это вот такая волшебная история, да, получается, что мы пытаемся что-то сказать. Мы как бы понимаем, что всего не скажешь сразу, да, да и никогда не скажешь, но хотя бы можно вот к этим вещам приближаться. Вот, я не знаю, не слишком я вот тут пафосно говорю, и понятно ли вот, что я имею в виду.
Пока ни одного комментария в чате.
А, значит, ничего не понятно.
Кто-то хочет, может, откликнуться. Ну, Максим, вы очень интересно и здорово говорите. Я как психоаналитический терапевт, который обучается в французской школе, все понимаю. Очень здорово. Спасибо.
А можно спросить? Меня слышно?
Да.
Максим, здравствуй. Хотела вот уточнить. Не очень поняла, символ прикрывает сепарационную травму. Я правильно услышала?
Ну да, да.
А что это означает? Вот.
Ну, это означает, что ну, что такое сепарационная травма? Да, это когда мы все-таки теряем вот этот вот объект, который за нами ухаживает. Вот он уходит, и нам вот на это разочарование нужно что-то положить. Вот это, вот я остался один, но мне нужно как бы, но мне нельзя оставаться совсем одному, иначе моя психика здесь развалится. Поэтому мне вот нужно в качестве такой вот опоры этот символ представить. Ну, то есть символ как результат какого-то опыта, да, я могу сказать, но зато у меня вот это было, и вот это оно хорошо. И вот это хорошо, оно, понимаете, как бы проблема в чем? Что оно не может меня удовлетворить полностью, да, потому что слово, оно никогда не заменит реального человека. Но с другой стороны, оно мне дает некоторую передышку, чтобы не впасть в отчаяние, тогда, когда этого человека нет. И поэтому как бы слово, вот этот символ, это будет метафора связи. Потому что я тогда через вот это слово смогу дальше соединяться с тем, кто меня, ну как бы, да, оставил. Это я имею в виду вот уже дальше, да, когда мы становимся взрослыми, когда мы идеализируемся, переходим в большой мир. какой у нас остается посредник для связи? Вот этот символ. Да, и этот символ может либо как бы, ну, грубо говоря, протягивать мне руку по направлению к другому, да, либо вот этот символ будет такой, скорее, какой-то когтистой, да, там, не знаю, перчаткой, которая будет отталкивать меня от другого.
Да, понятно, спасибо.
У нас тут еще вопрос в чате следующий. Если можно уделить внимание механизмам изменений в психотерапии, желательно с примерами. Спасибо.
Ну вот про механизм изменений я, в общем-то, только что рассказал. Вот, если как-то подвести итог, то что будет тогда механизмом изменений? Механизмом изменений будет ситуация, при которой вот этот вот клиентский эффект, да, он разворачивается в поле терапевтических отношений, и в результате взаимодействия с терапевтом, вот в результате такого внимательного участия, в результате того, что терапевт пытается на территории своей психики, да, пытается понять, декодировать, деконструировать вот это некоторое послание бессознательное, которое клиент выражает, вот эту интенцию. Вот я, по сути, пытаюсь, да, как антенна расшифровать это послание. Я пытаюсь, я делаю отклики, я пытаюсь понять, туда ли мы движемся. И вот эта вот задача, когда я, по сути, занимаюсь вот такой тонкой настройкой, да. Вот тонкая настройка, это же тоже, смотрите, метафора связи и контакта, да, потому что, вот, например, тоже психоаналитики, которые за детьми наблюдают, да, они говорят о том, что ранняя коммуникация, она осуществляется за счет телесной подстройки, да, там, телесного зеркаливания, то есть как мать, не говоря словами, реагирует на там, телесное движение ребенка, да, как ее отклики успокаивают, либо наоборот оставляют младенца, да, там, в одиночестве. То есть вот по сути, конечно, это может быть немножко грубо, но тем не менее, задача терапевта вот такую материнскую функцию здесь выполняет. Ну, то есть, как бы подстраиваться и контактировать вот именно в режиме, как это, как в блюзе, да, вопрос-ответ. Вот там нужда, отклик, да, вот я вот пытаюсь откликом ответить на вот эту вот нужду бессознательную, которая размещается. И вот за счет вот этой работы на месте аффекта у клиента, да, должна сформироваться целостная репрезентация, которая как раз будет включать в себя вот эту вот работу, которая происходит на стороне терапевта. То есть эта репрезентация – это символ нашей связи, что я сейчас не одинок, я сейчас смог вот этот сложный опыт, который сложный именно потому, что раньше мне не с кем его было разделить. Вот сейчас этот опыт разделяется, и сейчас мне про этот опыт становится чуть более понятно именно за счет того, что рядом присутствует другой. И вот когда я на этот опыт могу, на этот опыт, на эту недостаточную репрезентацию, могу как бы поместить репрезентацию, которая формируется в отношениях, вот в этом месте как раз происходят изменения в терапии. Вот. Потому что это меняет как бы мою внутреннюю структуру, это меняет интенсивность моего аффекта, и, соответственно, дальше у нас разворачивается вся та цепочка рассуждений, о которой я вначале говорил. Да, потому что если мы считаем, допустим, психопатологию защиты от аффекта, то изменение как бы вот этой структуры аффекта приводит к тому, что от какой-то части защитных механизмов, результатом которых является страдание, я могу отказаться, они мне перестают быть нужны. И тогда мы как бы работаем не с, по сути, да, не с как бы реальными, да, событиями в жизни, не с тем, там, какие клиенты делают выборы, а с тем, как работает его психика, если под психикой понимать способность присваивать происходящее в виде психического опыта, в виде вот этих вот самых репрезентаций.
Максим, спасибо. Еще один вопрос от Виктора Зайцева. Если есть возможность, поделитесь идеями о ситуации, когда раз за разом в результате отношений определенных происходит погружение в отчаяние с точки зрения сепарационной травмы.
Погружение в отчаяние. Тут, конечно, вот, Виктор, если получится, может быть, голосом как-то, потому что вот чувство, отчаяние кого? Кстати, да, вот клиенты, тех, кто там отчаивается. Супервизор, может быть, отчаивается.
Давайте я поясню. Неудобно я отношения. Вот, отчаяние, именно в которое погружается клиент. Ну, то есть в различных ситуациях, когда взаимодействует, ну, там есть некоторая иерархия, когда фигура, с которой взаимодействует, она несколько старше. Но вот этот момент происходит, ну, с такой регулярностью. В одних отношениях есть эта иерархия, наступает какой-то момент в отношениях, погружается в отчаяние. Другая ситуация, другой человек, наступает какой-то момент в отношениях, и как будто это отчаяние, ну, не удается преодолеть. В этом отчаянии как будто такое застревание. Вот. И вот какие могут быть идеи здесь?
Ну, у меня только одна может быть идея, потому что вот это вот отчаяние, оно, на мой взгляд, оно сформировано какой-то предшествующей системой репрезентаций. Ну, например, клиент может говорить, да, там, я, это, опять же, может быть, бессознательное, конечно, да, скорее всего. Ну, например, я хочу найти человека, который разом, это я сейчас так утрированно, да, разом решит все мои проблемы, или этот человек будет, например, всегда эмоционально доступен, или этот человек не будет мне отказывать, или этот человек будет меня понимать с полуслова так, как я хочу. И вот эта бессознательная фантазия, она встречается с реальностью, и я попадаю в отчаяние от того, что такого не случается. И тогда нам, конечно, важно вот эти вот бессознательные фантазии пробовать исследовать. То есть какая там вот эта конструкция, то есть как бы ожидание vs реальность. Вот здесь вот этот момент я бы посмотрел. Потому что это может, правда, как бы на разных стадиях быть. Или, например, смотрите, там клиент погружается в отчаяние, исходя из какого-то, например, такого мощного нарциссического требования к себе. Типа, я оказался неудовлетворен, а должен был быть, оказаться удовлетворенным. Я там плохо что-то сделал, плохо там лекцию прочитал. Значит, ты плохой. Я от этого тоже могу попадать в отчаяние. Тогда это как бы, ну, на каком этапе, грубо говоря, еще вот это травмирование происходит? Либо на этапе, когда у меня такой шизоидный процесс, когда как бы внешнего мира нет, и я все говорю, я всемогущий, а если я не всемогущий, значит я плохой, я попадаю в отчаяние. Да? Либо я пытаюсь найти как бы вот этого идеального объекта, попадаю в отчаяние от того, что это не происходит. Или это может быть какая-то уже эдипальная ситуация, да, когда я попадаю в отчаяние из-за того, что конфликты неизбежны, внутренние конфликты неизбежны. Вот это вот вина за ответственность, за инициативу, она всегда происходит. Может быть, я от этого впадаю в отчаяние. Короче, это нужно исследовать, грубо говоря, еще на каком этапе психического развития происходит вот это вот застревание.
Да, спасибо, Максим, да, я понял. Ну, знаете, еще немножко, может быть, пояснение такое про отчаяние. Я почему задал этот вопрос? Когда ты рассказывал про, ну, вот этот переход от, ну, к символическому, да, и вот здесь как раз наступает, чтобы, ты сказал такие слова, чтобы не попасть в отчаяние, формируется некоторая психическая репрезентация, некоторый образ, который позволяет в это отчаяние не попасть. А здесь как будто это попадание в отчаяние происходит регулярно. Тогда символизация, да, получается, недостаточно.
Такое. Ну да, да, но тут как бы это, тут может быть еще мной слово отчаяние вот выбрано плохо, да, вот мы тоже понимаем, что вот слово отчаяние, оно требует тоже какой-то, да, деконструкции. Может быть, лучше, когда я про это говорил, может быть, не отчаяние, а, например, какой-то ужас сказать. Вот. Ужас, потому что ужас — это более такая, ну, фундаментальное переживание, связанное с ранней сепарацией, да, что я тогда, если я потеряю объект, то я тогда исчезну. Ну, короче, тут вот еще вот эти слова надо определять, потому что тоже, видите, вот говоришь там отчаяние, и столько много этих значений еще.
Вот.
Может быть, еще у кого-то вопрос? Я бы предложил бы без 10 закончить, потому что мне там нужно перерывчик сделать перед следующей работой. Вот если, например, есть вопросики, то 4 минуты на вопросики.
Коллеги, сам последний вопрос, самый, может быть, важный. Кто имеет желание? Не упускайте свою возможность, мне кажется, пообщаться с Максимом.
Не сработало. Призыв не сработал.
Ну что ж. Да, ну, может быть, тогда предлагаю постепенно завершать, да? Максим, большое вам спасибо за отличную лекцию, интересную атмосферу, классную тему, которую вы нам сегодня рассказали. Мне очень понравилось. Надеюсь, что коллегам тоже, коллеги, пишите вашу обратную связь в чат. Будем очень рады. Вот, кстати, прошу прощения, все-таки есть у нас вопрос. Да? Надежда пишет. Последний вопрос, Максим. Зависимость и взаимозависимость. Вы обещали вспомнить эту тему. Может быть, пару слов?
А я тоже, кажется, про это говорил. Ну вот взаимозависимость – это как раз вот эта вот сложная история, да, при которой я могу к другому человеку развернуть свой эмоциональный процесс. Да, вот когда я разворачиваю процесс символизации, пытаюсь вот, прийти к символизации слов, и при этом я понимаю, что вот у меня есть потребность, да, у меня есть дефицит, я понимаю, что от другого человека зависит возможность удовлетворения этого дефицита. Но мне нужно как бы вступить вот в эти вот сложные, непредсказуемые отношения, в которых еще не факт, что все получится. И я вот рискую как бы и делаю, и держу вот это вот усилие. Вот это взаимозависимость. А зависимость, да, это когда, например, я могу, ну как-то, как вот обычно да, бывает, эмоционально там манипулировать, обманывать, не знаю, принуждать к чему-то, не говорить про какую-то свою потребность, да, через поведение что-то делать. То есть это вот как раз неспособность к символической функции приводит к зависимости. Вот. Давайте минутку рекламы.
Да, давайте.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ничего нет». Там я пишу иногда что-то про эти вот как раз всякие символические штуковины. Когда к семинару готовился, тоже там что-то пописал. Поэтому если вдруг будут, например, вопросы, комментарии по этой теме, можно под постами, я иногда отвечаю. Ну, в смысле, я отвечаю иногда вдумчиво, вот так бы я сказал.
Супер. Подписывайтесь на телеграм-канал Максима, там очень интересно. Сейчас еще пару комментариев. Вам говорят, много коллег пишут спасибо за глубокие размышления, информацию, подачу. Да, и очень все благодарны вам. Спасибо большое. Есть несколько вопросов еще, но мы, к сожалению, уже не успеваем на них ответить. Но я вот вижу... Александр пишет, я просто зачитаю для тех, кто будет смотреть в записи. Александр пишет, задача терапии – новую репрезентацию создать или восстановить способность более глубоко символизировать реальность. Но здесь, наверное, хочется сказать, Александр, посчитайте, послушайте Рене Руссиона, просто про слово «репрезентация» у него есть примерно трехдневный семинар. Это очень сложная тема. И, наверное, сложно ответить просто здесь. Ну что же, еще раз поблагодарим Максима. Напомню, Максим Пестов с темой «Символическая функция и механизм изменений в психотерапии». Врач-психиатр, сертифицированный аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, тренер Московского гештальт-института, автор большого количества книг, статей и прекрасного телеграм-канала, на который всех вас призываю подписаться. Очень рады были вас сегодня видеть. Спасибо большое коллеге, кто был здесь, кто будет смотреть записи. Спасибо, Максим. Вам слово.
Спасибо большое. Я надеюсь, вас не сильно утомил. Вот, попробовали, что-то у нас получилось. Может быть, недостаточно прекрасно, но как получилось. Вот. Спасибо вам за участие, за вопросы и за то, что как вы кивали. И все супер. Спасибо.
Ура. Да, большое. Достаточно хороший семинар сегодня у нас.
Спасибо.
До свидания.